Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Ну, а теперь поговорим о погоде. Циклоны не оставляют в покое европейскую территорию России, а значит, без осадков не обойдется, предупреждают синоптики. Уже в пятницу с приближением атмосферного фронта увеличится облачность и зарядит осадки, однако температура существенно не изменится. Средняя полоса попадает под влияние циклона, который от берегов Финского залива отправится на восток, на Верхнюю Волгу. В центральных областях вслед циклону осадки пройдут не везде, а в Тверской, Московской, Орловской и Брянской областях днем осадки и вовсе прекратятся. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 5 градусов выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Межнациональный конфликт в Саратовской области. Положение на фондовой бирже США. Борьба с проституцией в странах Европейского Союза.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. В России его отмечают с 1992 года, после принятия закона о защите прав потребителей. От некачественных продуктов питания до хитрых кредитов. Ежегодно в России рассматриваются десятки тысяч жалоб обманутых граждан. За 15 лет ситуация изменилась в пользу потребителей, но до сих пор большинство случаев нарушений связано именно с недостаточным пониманием своих прав у российских граждан, считают эксперты. Подробнее о ситуации на современном российском рынке товаров и услуг в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение темы «Вопрос», с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете? Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
В городе Красноармейске Саратовской области не утихает межнациональный конфликт, вызванный убийством в драке с азербайджанцем местного жителя Алексея Филина. Это уже второй районный центр губернии, в котором бытовое преступление стало поводом для массовых стихийных выступлений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Ночью 9 марта в кафе провинциального городка Красноармейска в пьяной драке азербайджанец Анар Мамедов убил местного жителя Алексея Филина. Это бытовое преступление стало поводом для стихийного митинга в день похорон. На площади Красноармейска собрались около 3000 человек с требованием выселить выходцев с Кавказа из города. Губернатор области Павел Ипатов оценил конфликт в Красноармейске как бытовой. С точки зрения руководства области не согласен лидер регионального отделения партии «Народная воля» Александр Конобеев.
Не может бытовой конфликт собрать 2-3-тысячную толпу. Я слышал крики, что надо выселить кавказцев, что они не почитают наши традиции и законы и покровительствуют этому. Местная милиция.
Членов партии «Народная воля» местная милиция обвинила в разжигании межнациональной розни. Они были задержаны, а затем выдворены за пределы города. Но ссылки на подстрекательство неуместны, когда на улицу выходят тысячи людей. Вот как определяет причину конфликта президент Ассоциации вынужденных переселенцев «Саратовский источник» Александр Зуев.
Это бунт бедных. Это бунт бедной провинции. И могу прогнозировать, если не работать целенаправленно в таких вот небольших городах, то это может повторяться.
В сентябре прошлого года в городе Вольске Саратовской области пьяная драка, в которой от рук выходцев из Армении погиб местный житель, привела к погромам. В этот раз губернская власть вместе с общественными организациями, включая представителей национальных диаспор, сумела перевести стихийные выступления в русло переговоров. Но как решить проблемы, накапливавшиеся годами? В Красноармейске 25 тысяч жителей, 11 тысяч безработные, 9 тысяч мигранты из бывших советских республик, говорит Александр Зуев.
Опасность эта возросла, но есть и оптимизм. Возросла и общественная активность, и противодействие этому. Взаимодействие органов власти и общественных организаций стали на порядок лучше, по крайней мере, у нас в области.
16 марта жители Красноармейска вновь намерены выйти на митинг. Полный отчет властей о принятых мерах по улучшению условий жизни и упорядочению миграционных потоков они ждут 12 июня, в День независимости России. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Положение на фондовой бирже США остается нестабильным. Особенно вырисовывается в последние дни мрачная картина с ипотечными корпорациями. Некоторые из них оказались на грани банкротства. О том, чем вызван кризис ипотечного кредитования в Америке, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
2 200 000 американцев рискуют потерять свои дома к концу этого года, поскольку не в состоянии выплачивать банкам ипотечную ссуду, проценты на которую резко возросли. В 2005 году финансовые корпорации, специализирующиеся на ипотечном кредитовании, наперебой стали предлагать займы на покупку домов и квартир без проверки кредитной истории заемщиков, без проверки дохода и без вступительного взноса, так называемые субстандартные кредиты – subprime mortgages. Американская мечта, собственный дом, стала, казалось бы, доступной даже для малоимущих. Но теперь для многих это оказывается миражом. Вот как видит ситуацию Дэвид Джон, экономист из Вашингтонского фонда наследия. Субстандартная ипотечная ссуда предназначена для тех, у кого субстандартная кредитная история, то есть не слишком надежная. И одалживать деньги такому человеку крайне рискованно. Возможно, кризис в этом секторе повлиял на недавнее падение акций на фондовой бирже. Однако 14 марта индексы на Нью-Йоркской бирже закрылись в плюсе. Значит, рынок не уверен, следовать ли ему за субстандартным сектором. По условиям этой формы кредитования заем только на первых порах был с фиксированным процентом, а затем переходил в плавающий, зависящий от положения на финансовом рынке. Когда был бум на рынке недвижимости, люди одалживали, не думая о последствиях и рассчитывая на рост стоимости приобретенного жилья. Как только цена на жилье поднималась, люди опять одалживали у банка под возросшую стоимость. Если говорить о будущем этого сектора, то я ожидаю здесь очень серьезного понижения. Слишком много и слишком легкомысленно банки давали взаймы людям финансово недисциплинированным. Речь идет об ипотечных судах с искусственно заниженным процентом на заем. Нам предстоит стать свидетелями колоссальной перетряски в этом секторе. Виноваты и те, кто давал взаймы, и те, кто брал. Те и другие вели себя безответственно. Весь сектор вышел из-под контроля, несмотря на многочисленные предупреждения, и теперь в нем ситуация будет только ухудшаться. Это был Дэвид Джон, экономист из Вашингтонского фонда наследия. Компании, связанные с кредитованием, теряют доходы. Одна из крупнейших на ипотечном рынке New Century Financial заявила, что на днях объявит банкротство. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6 часов 15 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ламонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Президент США Джордж Буш завершил поездку по 5 странам Латинской Америки.
Что означает смена власти в Центризбиркоме? Сегодня в программе «Час прессы» будут обсуждать главный редактор еженедельного журнала Александра Рыклин и генеральный директор агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут, традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начинаем с новостей российского хоккея.
Да, вчера состоялись 3 матча в серии до 3 побед в 1/8 финала плей-офф чемпионата России. В 6 парах борьба на этой стадии завершена. Гостевые победы одержали Акбарс над Новокузнецким Металлургом 5-3, ЦСКА над Ладой 4-3 в овертайме. Магнитогорский Металлург над хоккейным клубом МВД 3-2, Авангард над Витязем 1-0, Локомотив над Динамо 4-2 и Салават Юлаев над СКА 3-2 по буллитам. Победители в этих матчах выиграли серии со счетом 3-0 и вышли в четвертьфинал. В двух оставшихся парах борьба будет продолжена. «Северсталь» обыграла «Химик» 2-0, и с таким же счетом «Нефтехимик» взял верх над «Сибирью». Счет в сериях стал 2-1 в пользу «Химика» и «Сибири». Определились первые четыре участника 1/4 финала Кубка УЕФА по футболу. В ответных встречах 1/8 финала все хозяева поля смогли добиться нужного результата. Немецкий «Байер» выиграл у французского «Ланса» 3-0. В первой встрече он уступил со счетом 1-2. Другой немецкий клуб «Вердер» взял верх над испанской «Сельтой» 2-0. Неделю назад он тоже выиграл 1-0. Английский «Тоттенхэм» обыграл португальскую «Брагу» с таким же счетом, как и в первый раз, 3-2. И, наконец, испанская «Осасуна» одолела шотландский «Глазго Рейнджерс» 1-0. В первом матче была ничья 1-1. В остальных четырех парах ответные игры состоятся сегодня. В розыгрыше Кубка России по футболу вчера были сыграны два ответных матча 1/8 финала. Томи на своем поле выиграла у московского «Динамо» 1-0, но за счет победы в первом матче с более крупным счетом 2-0 в следующий раунд вышли «Динамовцы». «Сатурн» и «Зенит» сыграли в ничью 1-1. В первой встрече этих команд сильнее был «Зенит» 1-0. В четвертьфинале «Динамо» встретится с московским «Локомотивом», который вышел в эту стадию без игр, так как его соперник «Динамо» из «Махачкалы» был снят с розыгрыша, «Зенит» в следующем круге сыграет с московским «Спартаком». В пятом туре второго группового этапа баскетбольной Евролиги у «Улеп» ЦСКА на своей площадке выиграл у греческого «Олимпиакоса» 83-79. Это уже пятая подряд победа армейцев на этом этапе, и они обеспечили себе первое место в группе. В Швейцарии начались финальные соревнования горнолыжного Кубка мира. В среду прошли соревнования в скоростном спуске. У мужчин тройку призеров составили норвежец Аксель Лунд Свиндал, швейцарец Даниэль Альбрехт и австриец Кристоф Грубер. У женщин первые два места заняли представительницы Австрии Ренате Гетчель и Марлис Шильд. Третья была француженка Мари Маршан-Арвье. До конца сезона остается 3 старта. А у лыжников очередной этап Кубка мира проходит в Норвегии. Вчера у них состоялись индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Тройки призеров составили у женщин Вирпи Куйтунен, Финляндия, Петр Майдич, Словения и Айна Кайса Сааринен, Финляндия. У мужчин Бьёре Ноэс, Норвегия, Мац Ларсен, Швеция и Тронд Иверсен, Норвегия. Российские теннисисты Вера Звонарева и Николай Давыденко выбыли из борьбы на крупном турнире в Индиан Уэллсе. Ну, подробнее об этом я расскажу уже в начале следующего часа.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Ну, а теперь поговорим о том, как борется с проституцией в странах Европейского Союза. Больше других в этой области продвинута Голландия. Тему продолжает Ефим Фиштейн.
Проблематика самой древней профессии крайне сложна, и ввести ее в законные рамки непросто. Специальным уложением Конституционного суда Чехии решать этот вопрос впредь будет не полиция, а городские власти. Я обратился к доктору философии Хане Малиновой, директору общественного объединения «Наслаждение без риска», и попросил ее прокомментировать положение чешских проституток.
Судя по доступной информации, та трактовка закона, которую предложил Конституционный суд, исходит из предпосылки, что проституция угрожает моральному воспитанию детей и подростков. Как говорится, запретный плод сладок, и ничто так не соблазняет молодежь, как явление загнанного в подполье. Надо сказать, что уличная проституция – это пережиточное явление. По нашим данным, в Праге, к примеру, на улице выходит максимально от 7 до 10% всех здешних работниц в сфере сексуальных услуг. На такой тип услуг есть спрос. Мужчины часто предпочитают взять девушку на улице, потому что при этом сохраняется анонимность, чем ходить в ночные клубы, где все-таки есть опасность быть замеченным, узнанным, где приходится формально признать себя посетителем таких заведений.
У Нидерландов в деле легализации проституции наработан немалый опыт, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Женщины и мужчины, торгующие своим телом, получили равные со всеми остальными работающими жителями Голландии права 7 лет назад. Легализация проституции позволила вывести большую часть публичных домов из тени, обеспечить безопасность и своевременную медицинскую помощь работникам секс-индустрии. К сожалению, многие служители древнейшей профессии в Голландии продолжают работать нелегально. В Амстердаме в декабре были отозваны лицензии у доброй трети публичных домов в знаменитом квартале красных фонарей. Однако, как заверил журналистов мэр Амстердама Йоп Коген, речь не идет о полном закрытии трети красного квартала. Мы совершенно не собираемся закрывать квартал красных фонарей. Я только за, пусть там продолжают работать публичные дома. Мы настаиваем лишь на одном условии, чтобы этими предприятиями управляли честные предприниматели. 31 марта в Амстердамском Красном квартале во второй раз проводится ежегодный день открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера можно будет заглянуть внутрь публичных домов из чистого любопытства, а также полюбоваться на новый памятник проститутке, который откроют в этот день на площади Аудекеркплейн.
Памятником неизвестной проститутке Прага пока похвалиться не может. Но зато директор общественной организации «Наслаждение без риска» доктор Ханна Малинова пригласила меня на костюмированный бал пражских проституток, который состоится 13 апреля.
Это был материал Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Палате общин британского парламента проходят дебаты и голосования по законопроекту, предусматривающему обновление британских ядерных сил. Решение правительства Великобритании модернизировать размещенные на ядерных подлодках ракетные комплексы «Трайдент» вызвало серьезное беспокойство в международных кругах. Накануне обсуждения этого решения в парламенте бывший президент СССР Михаил Горбачев опубликовал в «Лондонской Таймс» письмо, в котором резко раскритиковал стремление Великобритании модернизировать свои ядерные силы сдерживания. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать письмо Горбачева видного британского эксперта по проблемам международной безопасности лорда Гардена.
Письмо Михаила Горбачева в «Таймс» широко обсуждалось в британской прессе. Характерно, что бывший президент СССР подписал его в качестве председателя Совета международной экологической организации «Зеленый крест». В письме Горбачев высказывает беспокойство в связи с заменой британского ядерного арсенала на новое поколение ядерного оружия и утверждает, что это решение противоречит духу соглашений, которые способствовали прекращению холодной войны и договору о нераспространении ядерного оружия. Более того, по мнению Горбачева, оно никак не решает реальных проблем международной безопасности. То и в Британии решение правительства модернизировать ядерные силы вызвало противоречивые отклики. В знак протеста последовала отставка, в частности, заместителя лидера Палаты общин Найджела Гриффита. 64 члена парламента от Лейбористской партии выступили против правительственного плана обновить ядерные силы сдерживания. А активисты экологической организации Greenpeace подогнали по Темзе к зданию парламента плавучий кран, на котором укрепили лозунг «Тони любит оружие массового уничтожения». На вооружении британских ВМС находятся 4 ядерных подводных лодки, каждая из которых несет по 16 ядерных ракет типа «Трайдент». Общее число их боеголовок равно 192. Срок службы двух подводных лодок истекает в середине 20-х годов нынешнего столетия. Правительство намерено вместо этих двух подлодок построить одну новую, сократив число боеголовок на 20%. Одновременно будут модернизированы ракеты «Трайдент» с тем, чтобы они могли оставаться на вооружении до 2050 года. Михаил Горбачев в своем письме пишет, что правительство Соединенного Королевства поступило бы ответственно, если бы отложило решение вопроса о будущем британского ядерного арсенала до следующей конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении, которая намечена на 2010 год. «Насколько целесообразен этот совет Горбачева?» – спросила я эксперта по проблемам безопасности Королевского института международных отношений, маршала авиации в отставке лорда Тимоти Гардена.
Я тоже думаю, что нет никаких причин для спешки при принятии этого решения. Если в парламенте и будет после дебатов принято решение о модернизации ядерных сил, практически потребуется несколько лет для подписания контракта на строительство невероятно дорогой новой подлодки. И если сегодня это решение будет принято, то оно может быть пересмотрено в любое время в ближайшие годы.
Горбачев утверждает, что решение британского правительства модернизировать свой ядерный арсенал подрывает договор о нераспространении ядерного оружия.
Я согласен с ним в том, что договор о нераспространении ядерного оружия находится в плачевном состоянии. Однако вина за это не лежит на Великобритании. Еще в 2005 году США призвали к созыву конференции по его обновлению. Так что Британии, как одной из пяти ядерных держав, как, впрочем, и входящим в этот клуб, России, США, Китаю и Франции, следует обдумать, как сделать этот договор более эффективным, чтобы очередная конференция по этому поводу, намеченная на 2010 год, оказалась более успешной, чем предыдущая. Однако хочу подчеркнуть, что в планы Британии вовсе не входит создание новых видов ядерного оружия. План предусматривает даже его сокращение, что соответствует 6-й статье договора о нераспространении. Сохраним ли мы ядерные силы сдерживания до 2050 года? Правительство утверждает, что намерено продлить их жизнь до этого времени. Британская либерал-демократическая партия, например, считает, и я разделяю это мнение, что нам при этом следует продолжать работать в направлении, которое поддерживает Горбачев, в направлении всеобщего ядерного разоружения.
Насколько Горбачев прав, полагая, что в мире новых угроз и вызовов ядерное оружие не решает реальных проблем безопасности?
Несомненно, что ядерное оружие не решает проблем некоторых новых угроз в мире. Однако существуют старые проблемы, которые ядерные силы сдерживания способны разрешить. Сошлюсь на индо-пакистанский конфликт. Я не одобряю создание этими странами собственных ядерных сил. Однако остается фактом, что эти силы стали старомодным фактором сдерживания в их конфликте. Так что здесь следует использовать индивидуальный подход. Конечно, ядерное оружие бесполезно в борьбе с международным терроризмом. Однако оно может быть сдерживающим фактором в межгосударственных отношениях.
Говорил эксперт по проблемам безопасности Королевского института международных отношений лорд Тимоти Гарден. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее.
Вы узнаете о неожиданных итогах выборов депутатов городского совета Петрозаводска и о создании новой общественной организации «Русский Север». Об этом речь пойдет в обзоре периодических изданий «Карелии». Мы поговорим об уроках февраля 1917 года и российской власти 2007. И в конце часа вы услышите репортаж нашего корреспондента о трагедии, которая произошла в жилом доме в Нью-Йорке.
Сегодня 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. В России его отмечают с 1992 года после принятия закона о защите прав потребителей. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете. Вот у нас уже есть первое сообщение на пейджере. Какое государство, такие товары. У кого денег больше, тому качественные, а у кого меньше? Впрочем, государству надо как-то избавляться от пенсионеров и нищих. Вот такое вот суровое сообщение от нашего слушателя Николая Бороды. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
И сегодня, сразу после выпуска новостей в час дня, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «С христианской точки зрения», которая будет посвящена книге «Я верую, я тоже нет». Насколько различаются судьбы веры и неверия во Франции и в России, будут говорить специалисты по истории и культуре Франции. Ведет передачу Яков Кротов. С христианской точки зрения, в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина седьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ломонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Военный суд не нашел связи между неуставными отношениями и ухудшением состояния здоровья солдата. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Оппозиционерам было предложено отказаться от шествия и провести митинг в указанном властями месте. Грузия прямо обвинила Россию в бомбардировке Кадурского ущелья в минувший понедельник. Как сказал Николас Руруа, заместитель главы Комитета парламента по обороне и безопасности, речь идет о предварительных выводах многосторонней комиссии, расследовавшей инцидент. Россия отрицает свою причастность к случившемуся. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства по ОПРО Генри Уберинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Две предыдущие попытки провести дебаты по этому вопросу были заблокированы сенаторами-республиканцами. Дипломаты пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, согласовали текст новой резолюции по Ирану. Об этом сообщили представители России и США в ООН Виталий Чуркин и Алехандро Вулф. Президент США Джордж Буш завершил поездку по пяти странам Латинской Америки. В среду Буш провел в Мехико переговоры с президентом Мексики Фелипе Кальдероном. Ранее американский президент посетил Бразилию, Уругвай, Колумбию и Гватемалу. Сегодня в Афинах президент России Владимир Путин будет участвовать в подписании с премьер-министрами Греции и Болгарии соглашения о строительстве трансбалканского нефтепровода.
А теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России сырая, прохладная и ветреная погода с осадками может спровоцировать целый ряд хронических заболеваний, предупреждают синоптики. На остальной территории европейской части характер погоды станет более весенним благодаря солнцу, которое все чаще будет проглядывать сквозь облака. Это достаточно благоприятно скажется на психоэмоциональном состоянии россиян, не сомневаюсь. В то же время необходимо помнить, что март все же это месяц авитаминоза и ослабленного иммунитета, так что берегите себя. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 5 выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Всемирный день защиты прав потребителей в этом году в России пройдет под девизом «Права потребителя – ваши права». По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, правовая безграмотность большинства россиян сегодня куда большая проблема, чем само нарушение их прав. Несовершенство судебной защиты и правовой нигилизм граждан – две важнейшие проблемы, которые необходимо решать на государственном уровне, заявил Геннадий Онищенко на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей, на которой побывала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Не суды и штрафы, а ликвидация правовой безграмотности. Эффективнее всего защитит население от некачественных товаров и услуг, уверен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В последней редакции закона о защите прав потребителей, которая была принята в 2004 году, предусмотрены пункты проведения ликбеза для населения. Однако работают они не всегда.
Курсы просвещения, открытые линии хорошо помогают, когда человек не вообще слушает тему, а задает конкретные вопросы, ему конкретно разъясняют. Вот тогда грамотность повышается. Мы многое знаем, но ничего не хотим делать. Поэтому правовая безграмотность – это одна из главных причин и главных задач, которые нужно решать. И надо дойти до того уровня совершенства, который в Соединенных Штатах. Там некоторые вещи доходят до абсурда, да, когда потребитель выигрывает такие суды, что и не снилось тех потерь, которые он понес, но тем не менее суды дают такую возможность.
Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей иногда бывает бессильно. Наиболее опасным бизнесом, по мнению Онищенко, является продажа продовольственных товаров с истекающим сроком действия.
Они вроде бы ничего не нарушают, но тем не менее. Более того, в 2005 году раза 3 или 4 мы находили ртуть производимых молочных продуктов типа сыров, и она ни по технологии никак не могла туда попасть, кроме того, что эта продукция помещается в камеру или в помещение, где высокая концентрация паровой ртути, и в силу своих физических свойств она проникает через оболочку и концентрируется там в виде шарика. Когда потребитель его начинает кушать и видит, что там шарик, ну, представьте состояние этого человека. И это есть.
Председатель Союза потребителей России, депутат Государственной Думы Петр Шелли считает, что более квалифицированно и комфортно защищают потребителей общественные организации.
Мы стремимся к тому, чтобы в России, как в Германии многие годы, появилась национальная сеть консультационных центров и пунктов для потребителей, которые в Германии на 70-80% финансируется за счет бюджетов разного уровня, потому что государство понимает, что общественный союз потребителей Германии делает важное общественно-государственное дело. Сейчас мы такую программу утвердили и надеемся на поддержку бюджета в развертывании такой сети.
По образцу Германии правозащитники, отстаивающие интересы покупателя, мечтают создать институт потребительской экспертизы, который осуществлял бы анализ товаров, предлагаемых рынками, и публиковал бы эти данные в массовом журнале. Но без поддержки и финансовой помощи государства, говорит Петр Щелищ, это пока только планы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы, устраивает ли качество товаров и продуктов жителей Сочи, выяснял Олег Родин.
Но оставляет желать лучшего, к сожалению. В последнее время мы стали замечать, что мы покупаем очень, если невнимательно смотрим на этикетки, то бывает нередко сроки уже ушедшие.
В общем, я, как сам бывший кондитер, пекарь, тоже смотрю, что в основном делают тот товар, чтобы продать. А когда его разломишь и накусишь, то там они не соответствуют абсолютно тому, что должно выдаваться даже за ту же цену, которую они предлагают.
Молоко, если прокисает, горчит, это говорит о том, что там уже какая-то химия. Ненатуральное.
Мне нравится, конечно, потому что много очень добавок, по всей вероятности, очень невкусные стали продукты. Только брать натуральное что-то, в смысле мясо, птицу, и делать самой только так. Поэтому очень трудно сейчас привыкнуть к тому товару, который есть.
Но это же отрава. Но я думаю, члены правительства этот продукт не едят, который в магазине продают. Да иногда на витрину смотришь, это выбрасывают давно пора, они торгуют. Ну давно свиньям даже уже опасно давать, свиньям. Но кошки и свежие не едят. Мясо комбината. Брось ей, и она не будет жрать. Она чует, что там добавка. Натурально она съест.
Не за что покупать, потому что пенсия не стоит.
Прошу прощения, промышленные товары я не покупаю. Одежду, обувь мы донашиваем, у нас 6 детей.
Иногда нравится, иногда нет. Но когда качественный товар нравится, а когда плохой товар не нравится. Рыба не нравится у нас, например. Она очень перемороженная, и, в общем, она получается очень невкусная. Нет, нет, не устраивает. Нет, есть хорошие товары, но они же не по деньгам. И обувь хорошая есть, и пальто, и куртки, все есть хорошее, но это уже не для нас. В хороших магазинах, где хороший товар, мы уже пенсионеры не ходим, у нас денег нет. Пользуемся тем, что когда-то работали, что-то было.
Ну, вот молочные продукты, например, меня очень не устраивают качеством своим. Ну, например, сыры невыдержанные, молоко, молочные продукты, творог.
До известной степени устраивает. У нас из области очень много привозят молочных продуктов, и поэтому мы, в общем, не жалуемся ни на молоко, ни на масло, ни на творог, ни на сметанку. Мы обеспечены натуральными продуктами.
Ну, раз мы приобретаем, значит, они нас устраивают, потому что плохие мы. Те, которые нас не устраивают, мы их не приобретаем. Всего полно, и то, что мы когда-то где-то видели в каталогах или по телевизору, или за границей. Оно у нас сейчас есть.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась большая персональная выставка Александра Волкова, одного из лучших, но полузабытых живописцев первой половины XX века. Экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения художника, рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
Русский живописец Александр Волков учился у известных русских художников в Москве, Петербурге и Киеве. Однако родился он и почти всю жизнь провел в Узбекистане. Благодаря этим обстоятельствам возник особый сплав. Мотивы подавляющего большинства работ Волкова связаны с Востоком, а живопись по природе своей, по изобразительному языку, европейская. И вот пример. «Гранатовая чайхана» из собрания Третьяковки. Сюжет как будто бы навеян Ташкентом, но композиционно картина повторяет Троицу Андрея Рублева. Три фигуры с пиалами, как три ангела на иконе. «Гранатовая чайхана» – наверное, самая известная работа Волкова. От того, что висит в постоянной экспозиции, остальные нет. Обвиненного в формализме Волкова при жизни замалчивали и отовсюду исключали, но и сейчас, по необъяснимым причинам, ситуация немногим лучше. Слово сыну художника, тоже живописцу и тоже Александру Волкову.
Мы в свое время, когда отец нам говорил о том, что он очень обеспокоен судьбой своего творчества, обещали ему, что мы это творчество сохраним и донесем широкому кругу людей. Поэтому мы все-таки кардинальные вещи, основной массив держали для наших музеев. Поэтому и Русский музей, и Третьяковская галерея, и Музей Востока, и Музей в Нукусе, и Музей в Алмате, и еще во многих городах получили вещи из наших рук. Единственное, что мы не ожидали, что эти вещи могут оказаться в запасниках музея без движения. Для меня было большим удивлением, когда мы были в Русском музее, отбирая вещи Волкова на выставку, понять, что вот эти небольшие его вещи, темперы, которые, в общем-то, живопись, лежат в запаснике около 30 лет без движения, и, по-моему, никто их уже там давно и не смотрел. А в постоянной экспозиции нет ни одной работы. Есть моменты странного хранения и в Третьяковской галерее, потому что работы Волкова до 16 года хранятся в Лаврушинском. Живопись хранится в отделе живописи, а графика в отделе графики. И это разные сотрудники. И поэтому в постоянной экспозиции последние 15 лет живописи было, ну, не более 3 работ, а то 2, а то и 1. Я думаю, что эта выставка будет толчком к новому исследованию творчества Волкова, и работы опять не уйдут в запасник, а будут существовать в нашей жизни. Следы Волкова в Туркестане, в Узбекистане очень сильны. Все художники, рано или поздно появившиеся там, проходят через школу Волкова. Но мы не должны забывать, что это великий русский художник. Мы должны подумать о том, что это восточное крыло русского авангарда.
Между тем, на выставке есть работы, которые не экспонировались ни много ни мало. 40 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами газет Петрозаводска. Вас познакомит Сергей Коробов.
В центре внимания карельских изданий в эти дни неожиданные результаты выборов депутатов Петрозаводского горсовета. Партия «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение, а оппозиция получила более половины мест в новом составе депутатского корпуса. Интернет-журнал «Столица на Онега» пишет: «Проигрыш «Единой России» и ее союзников – это в первую очередь результат плохой организации выборов и слабости кандидатов. Но у провала есть и объективные причины. Ведь социально-экономическая ситуация как в Петрозаводске, так и во всей республике оставляет желать лучшего. К тому же, сама манера проводить выборы, используя административный ресурс и грязные технологии, настолько надоела людям, что они когда-то должны были сказать «нет». И они это сделали. Горожане не поверили той грязи, которая лилась на оппозиционных кандидатов в период избирательной кампании, и не поддались на подкуп, который, по свидетельству очевидцев, на этот раз имел беспрецедентные масштабы. Другой интернет-сайт «Политика Карелия.ру», обращаясь к этой же теме, отмечает: из 60 мандатов в Петрозаводском горсовете «Единая Россия» получила только 5. Пытаясь оправдаться за столь позорный результат, вожди местных единороссов пустились во все тяжкие арифметики. Вдруг откуда-то возникла информация, что будто бы 19 партийных выдвиженцев прошли в городской совет. Не исключено, что этому блефу поверят в Москве, но среди людей, знающих реальное состояние дел, подобная неосведомленность карельских руководителей «Единой России» вызывает недоумение. Партийная статистика становится последним прибежищем для лиц, официально отвечавших за организацию и проведение избирательной кампании. Для того, чтобы вождям «Единой России» в Карелии теперь усидеть на своих местах, им, похоже, придется любой ценой сбивать в горсовете партийную фракцию, умоляя в нее войти каких угодно депутатов, свободных от политических и иных обязательств. Петрозаводский еженедельник «Губерния» пишет о недавно возникшем в республике общественном объединении «Русский Север», задачей деятельности которого будет защита прав русского населения Карелии. Инициаторами создания этой организации выступили известные деятели культуры республики, которые считают, что традиционные ценности русского севера находятся под угрозой вытеснения, и виной тому нынешняя политика руководства Карелии. Приоритеты отданы поддержке культуры малочисленных народов – карелов, финнов и вепсов, других национальных диаспор. Русские же такого внимания к себе не имеют. Примером тому факт, что за минувшие 2 года за счет бюджетных средств не было издано ни одной книги русскоязычных авторов, а на государственном телевидении практически отсутствуют программы, посвященные истории русского севера и его культуре. Лидеры новой общественной организации, отмечает автор статьи, отрицают наличие каких-то крайних националистических устремлений, однако заявляют, что если власти и далее будут попустительски относиться к интересам русского населения Карелии, то это может способствовать повторению кандапошских событий.
С главными темами периодических изданий Карелии вас познакомил Сергей Коробов. А сейчас в Москве 8 часов 45 минут и поговорим о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ламонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Дипломаты 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, согласовали текст новой резолюции по Ирану. Сегодня в Афинах президент России Владимир Путин будет участвовать в подписании с премьер-министрами Греции и Болгарии соглашения о строительстве трансбалканского нефтепровода. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем внешней торговли России, соглашение о строительстве нефтепровода между Болгарией, Россией и Грецией, сокращение населения в России – все это тема экономического обзора.
Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций может получить более 250 миллиардов рублей, сообщил глава банка Андрей Казьмин. В этом случае объем эмиссии составит примерно 9,5 миллиардов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60 до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20 до почти 22%. Объем внешней торговли России в январе увеличился более чем на 11% по сравнению с началом 2006 года, до 30,1 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Из них экспорт составил более 20 миллиардов долларов, оставшись примерно на уровне прошлого года. Объем импорта товаров в Россию, наоборот, увеличился на 49%. Более половины всей российской внешней торговли приходится на страны Европейского Союза. Болгария, Россия и Греция, как ожидается, подпишут сегодня в Афинах соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Население России к 2050 году сократится со 142 миллионов человек до 108 миллионов, отмечается в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о перспективах роста населения в мире. По прогнозу ООН, общая численность населения Земли к середине века увеличится более чем на треть и составит 9,3 миллиарда человек. При этом половина населения мира будет проживать всего в 8 странах – Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Соединенных Штатах Америки, Бангладеш и Китая. Сегодня в Вене состоится очередная встреча министров нефти стран ОПЕК. Как ожидается, они примут решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 15 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
6 часов 50 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «Время гостей» тема «Уроки февраля 1917-го и российская власть 2007-го» обсуждали президент фонда «Индем» Георгий Сатаров и доктор исторических наук Олег Будницкий. Вел передачу Михаил Соколов.
Есть движение «Другая Россия». Вот оно выводит людей на марши несогласных. Это достаточно рискованная практика. С точки зрения жизни людей, с точки зрения расшатывания государства.
Государство настолько расшатано усилиями нынешней власти, такой неисполнительной, неэффективной, коррумпированной бюрократии, по-моему, не было за всю историю страны. Чего уж тут расшатывать? Людей надо будить. Если нет возможности будить их там, через свободную дискуссию посредством массовой информации, значит, нужно и другие методы, а не разбудив людей, невозможно как-то подействовать.
Так вот, будили в России же 90 лет назад, и к власти пришли радикалы, которые перевернули страну, миллионы людей погибли.
Все верно, это означает только одно, что этот негативный опыт надо учитывать. Чего вот немножко философия власти, философия истории Солженицына. Вот любопытная цитата: «Всякий народ вправе ожидать от своего правительства силы, а иначе зачем и правительство?» Все рассуждения на самом деле вокруг февральской революции, что надо было бы делать, и в том числе рассуждения Солженицына, ведутся в этом противопоставлении: сильная власть, слабая власть. Нету другой оси. Например, есть глупая власть и умная власть. Проблема ведь не в том, что нужно было делать, применять силу или не применять, в том кризисе, который разразился в феврале. Если бы мы рассуждали в категориях умная власть или глупая власть, то мы бы ставили вопрос по-другому. А что надо было бы делать власти, чтобы такие кризисы не происходили? Из обсуждения это выкинуто полностью. А вот это противопоставление, слабая власть, сильная власть, оно чрезвычайно модное, и у избирателей оно модно, и у политиков.
Я позволю себе процитировать Василия Маклакова. Озираясь назад на большевиков, все-таки скажу, что в некоторых отношениях это было самым национальным русским правительством. Все дурные черты русского народа, то есть черты, распространенные в массах в глубине души каждого человека, все соответствовали той власти, которая в России водворилась. В народе были привычки рабства, подчинения силе и приказу. Большевизм этим привычкам соответствовал и в двух направлениях. И тем, что он, во-первых, приказывал и доставил радость послушания, и тем, во-вторых, что он давал возможность приказывать, и что прежние рабы почувствовали себя господами, что им очень понравилось. Затем деспотизм вытравил из народной души понятие права, уважение к праву. Отсюда неудержимая страсть русского народа к поравнению по низшему уровню, ненависть ко всему тому, что выше этого уровня, и радость от того, что люди, чье право не признавали, могут и сами его не признавать у других.
Тоже сейчас народная власть.
Где-то, может быть, со второй половины 90-х годов примерно такой тренд. Общество, граждане, будучи брошенными независимо вот в эту стихию переходного периода, начали стихийно приспосабливаться, рассчитывающими на себя. Было такое стихийное движение в сторону модернизационную. Власть пошла в другую сторону. Если она сначала, там, в конце 80-х, в начале 90-х годов, была лидером модернизации, лидером революции, если угодно, там, часть этой власти, то потом она пошла в совершенно другую сторону. И сейчас, зайдя достаточно далеко, они, естественно, сваливают на народ. Пассивность, да, но одновременно в России растет средний класс, настоящий средний класс в классическом смысле этого слова. Растет, кстати, его активность, и это может быть в будущем самая большая угроза для нынешнего режима. Растет его самоорганизация, так что я бы не валил на народ.
С Георгием Сатаровым и Олегом Будницким в рамках передачи «Время гостей» беседовал Михаил Соколов.
И в завершении этого информационного часа поговорим о трагических событиях, которые произошли в Америке. Пожар в жилом доме в Нью-Йорке унес 10 жизней мигрантов из Африки, включая 2 полугодовалых младенцев. Нью-йоркцы говорят, что эта трагедия потрясла их не меньше, чем события 11 сентября. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В прошлую среду за час до полуночи нью-йоркский таксист Мамаду Сумары вез очередного пассажира – когда по мобильному телефону ему позвонила жена и, рыдая, сообщила, что у них в доме начался пожар. Это были последние слова, которые он от нее услышал. Супруга Мамаду и четверо их детей погибли в огне, несмотря на скорое прибытие пожарных. Произошло это в Бронксе, Нью-Йоркском округе, расположенном севернее Манхэттена, в квартале, где проживают в основном выходцы из западноафриканской страны Мали. Как считают пожарные, возгорание произошло от перегрузки электроотопителя, запущенного на всю мощь в ту морозную ночь. Автоматические огнетушители не сработали, и огонь быстро распространился по всему зданию. Поспешившие на крики прохожие увидели в окне спальни на третьем этаже мечущуюся женщину. Расставив руки, они велели ей бросать детей вниз. Женщина страшно кричала и плакала. «Пожалуйста, спасите моих детей!» Мы с другом, перемахнув через забор, встали под окнами, и она начала бросать в наши руки детей, одного за другим. Подбежали другие соседи, прохожие, и по цепочке мы передавали пойманных детей, стараясь укрыть их чем-нибудь теплым. Но всех детей спасти не удалось. К тому же это была не единственная женщина, оказавшаяся в горящем доме в роковую ночь. Мамаду Сумары и его семья делили этот дом с семьей своего соотечественника Мусы Магассы. В общей сложности в доме жило 22 человека. В эти дни приятелям приходится делить и скорбь, ибо у Мусы в этом пожаре погибли 5 детей. Правда, спастись удалось обеим его женам. Именно обеим. Мусе, как истовому мусульманину, не претит содержать двух спутниц жизни. Хотя многоженство в Соединенных Штатах запрещено законом, власти смотрят на него сквозь пальцы, за исключением случаев участия в полигамном браке девочек-подростков. Трагедия двух семей всколыхнула не только выходцев из Мали в Бронксе и не только мусульманскую общину Нью-Йорка. Всю эту неделю по нескольку раз в день нью-йоркские СМИ передавали репортажи и сводки о состоянии здоровья тех, кого удалось спасти, о подготовке к похоронам жертв, о самих похоронах. Пожар всегда тема номер один для газетчиков и телевизионщиков, но очень многие нью-йоркцы говорят, что трагедия иммигрантов, маленьких людей из Бронкса, потрясла их не меньше, чем трагедия 11 сентября. С родственниками погибших встретился губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер. «Неимоверно тяжело сидеть в одной комнате с детьми, женщинами и отцом, молчаливая скорбь которого говорит сама за себя. Эта трагедия всех нас потрясла. Одно дело узнать о ней из газет, другое – прочитать в глазах, полных страдания от потери близких». Эмоциональные сцены разворачивались в часы молебнов по погибшим. Вид простых деревянных гробов, в которых лежали одна женщина и 9 детей, в том числе 2 полугодовалых близнецов, потряс нью-йоркцев всех рас, этносов и сословий. Во время поминальной службы мечеть была забита до отказа. За ее стенами сотни мусульман молились на перекрытых полицией улицах. От паломничества в Мекке это зрелище отличалось разве что присутствием тех, кто крестился, и тех, кто надел на голову традиционную еврейскую кипу, говорит настоятель англиканской церкви пятидесятников Эмека Нвигве. «Это за пределами одной отдельной религии. Сегодня все мы чувствуем себя как одна семья, и все мы возносим молитвы за погибших». В траурной службе участвовал и мэр города Нью-Йорка Майкл Блумберг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
Мы поговорим о приговоре по делу Романа Рудакова, о выходе в свет 50-го юбилейного номера журнала «Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре». Вернемся к обращению французского президента Жака Ширака к нации. А также вы узнаете, кто виновник бушующих гормонов у подростков и будет ли ограничивать скорость на скоростных автомагистралях в Германии.
Я напомню главную тему утренней программы. Сегодня, 15 марта, отмечают Всемирный день защиты прав потребителей. В России его отмечают с 1992 года после принятия закона о защите прав потребителей. От некачественных продуктов питания до хитрых кредитов ежегодно в России рассматриваются десятки тысяч жалоб обманутых граждан. За 15 лет ситуация изменилась в пользу потребителей, по мнению экспертов. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть еще целых 2 часа для того, чтобы пообщаться с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.